Глава 6. Войдя в комнату Даниэль, Нил на время выпал из реальности. Месяц, проведенный в обществе чокнутого Эндрю, его приятелей и неуравновешенного тренера, создал у Нила самое невыгодное впечатление о команде. Теперь же он потягивал сладкий чай со льдом и угощался домашним печеньем, которое привезла Рене. Девушки лишь раз попытались снова заговорить с ним о драке, и когда Нил отмахнулся, с расспросами больше не приставали, переключившись на тему благотворительных проектов, к которым хотели привлечь лисов в этом сезоне. Взяв Мэтта за руку и уложив голову ему на плечо, Дэн слушала Рене и кивала, когда та, загибая пальцы, перечисляла свои задумки. В отсутствие Эндрю она казалась вполне дружелюбной, и все же Нил отметил для себя ее крутой нрав. «Стальной характер», — выразилась бы его мать. Впрочем, если ты капитан этой кучки раздолбаев, по-другому нельзя. Соседка Даниэль Рене представляла собой сплошную загадку. Основной вратарь лисов носила каре длиной до подбородка, а кончики ее осветленных до белизны волос были выкрашены в пастельные цвета, чередующиеся между собой. Необычная прическа притягивала внимание и в то же время совершенно не сочеталась с остальным обликом Рене, простенькой одеждой, почти полным отсутствием косметики и скромным серебряным крестиком на цепочке. Хэмик называл Рене няшкой, и сейчас, слушая ее, Нил понимал, почему. Единственное, чего он не мог взять в толк, каким образом она затесалась в эту команду отщепенцев. В 5 часов отзвонился Ваймак. Сообщил, что Сет и Эллисон уже едут из аэропорта. Девушки как раз убирали посуду, когда за Нилом пришел Ники. «Засекаю время», — предупредила Хэмика Дэн, постучав пальцем по циферблату часов. «Я знаю, сколько занимает дорога от общежития до стадиона. Тем более, что вы гоняете, как сумасшедшие. Чтобы никуда не сворачивали, ясно?»
«Побольше веру в людей, Дэн», — отмахнулся Ники.
«С этим, пожалуйста, к Рене. Моя задача — проследить, чтобы команда начала сезон с 10 работоспособными игроками».
«Мы вообще-то не собираемся его убивать», — пожал плечами Хэмик. «Кевин уже пробовал», — вставил Мэтт. «Да ладно, это он любя», — Ники поманил Нила пальцем. «Идёшь? А то мне здесь явно не рады».
И, не дожидаясь, его скрылся в коридоре. Когда Нил вышел из комнаты девушек, Хэмик уже шагал к лестнице. Нилу пришлось поторопиться, чтобы не отстать. Спускаясь по ступенькам, Ники притормозил и с нарочитым удивлением вздернул брови.
«Выходит, ты знаешь французский?»
«Да», — подтвердил Нил.
Не дождавшись продолжения, Ники задал следующий вопрос.
«Откуда?»
«Моя мать по происхождению француженка». От этой лжи его мать, чистокровная британка, наверное, перевернулась в своей песчаной могиле. Поэтому и решила за меня, какой язык учить в школе. А Кевин где ему выучился?
«А ты не в курсе? Ты же знал, что он тебя поймет, когда к нему обращался».
«Просто слышал, как он разговаривал на французском».
«Кевин выучился от Жана. Жан Моро — защитник воронов, он из Марселя. Они с Кевином были очень близки, и Жан как-то незаметно научил его языку.
Слушай, может, подскажешь мне парочку симпатичных фраз для подката?
Кевина просить бесполезно».
«Извини, в школе меня пошлостям не учили».
«Жалко», — вздохнул Ники.
Эндрю ждал их, прислонившись к машине. Кевин занял переднее пассажирское сиденье, Аарон в одиночестве расположился сзади. Так как Эндрю заслонял с собой дверь, Нилу пришлось остановиться перед ним. Ники обошел капот и направился к водительскому месту, оставив Нила на несуществующую милость Эндрю.
«Надо же, ты все-таки нас дождался».
Эндрю изобразил удивление.
«Лжец, который время от времени говорит правду, значит, умно. Заставляешь теряться в догадках. Очень действенный способ, уж я-то знаю. Видишь ли, сам им пользуюсь. И так прошу, после вас».
Усевшись на заднее сиденье, Нил с обеих сторон оказался зажат братьями Миньярд. Ники уже завел мотор, и едва Эндрю захлопнул дверь, дернул с места так, будто хотел колесами оторвать асфальт. Нил машинально потянулся за ремнем безопасности, однако выяснилось, что на ремне сидит один из близнецов. Эндрю вальяжно развалился на сиденье.
«Ай-яй-яй, Нил, как не стыдно. После всего, что мы для тебя сделали, ты полез в драку.
Ты первый начал, еще месяц назад», — отрезал Нил. «Не хочешь драться, отвали от меня».
«Но нет, драться я люблю. Просто немного напрягает, когда тренер, Эбби и прочие любопытные суют нос не в свое дело. Прояви чуткость, дружище».
«Это вы проявите понимание и не ройтесь в чужих вещах».
«Да с чего ты взял, что это мы? Может, это был Мэтт? Или для игроков Экси презумпция невиновности не работает?»
«Ты не отрицал своей вины».
«Ты все равно бы не поверил».
«Я вообще не верю ни единому твоему слову.
Заруби себе на носу, Нил. Посадить меня на поводок тебе не удастся. Даже не думай. И не будь кретином, не грозись окружающим, что сделаешь это. Не играй с огнем. Иначе мне захочется тебя сломать.
Меня? Фыркнул Нил.
Пупок развяжется.
Улыбка Эндрю стала еще шире.
О, да это, похоже, вызов. Мамочка, можно мне его сломать?
Твоя мать умерла. Чхать ей на то, чем ты занят.
Да ей и при жизни было начхать,
спокойно ответил Эндрю.
Хотя, пожалуй, она все-таки обиделась, что ей пришлось умереть. Зато как было весело. Но ты прав.
Он хлопнул себя ладонью по виску, будто его внезапно осенило.
Мне ничьё разрешение не требуется. Короче, Камикадзе, считай, ты официально приглашен. В пятницу едешь с нами в Колумбию.
Эндрю отстранился от Нила, выставил перед собой растопыренную пятерню и, глядя сквозь пальцы, лучезарно улыбнулся.
У тебя 5 дней на знакомство с командой. 5 дней тренируешься, страдаешь всей той фигней, на которой помешан тренер, типа вливания в коллектив, а в пятницу за тебя возьмемся мы. Пообщаемся, так сказать, в неформальной обстановке.
Свозим тебя на ужин, глядя через плечо, прибавил Ники. Мы раньше жили в Колумбии, так что знаем все приличные места. Что еще круче, там у нас есть бесплатная берлога для ночевки, поэтому можно весь вечер пить, танцевать и оттягиваться по полной.
Я не пью и не танцую, сказал Нил.
Не страшно, отмахнулся Эндрю. Кевин тоже больше не пляшет, а я так сроду этого не делал. Можешь весь вечер тянуть газировку и болтать с нами, пока остальные страдают херней. Нельзя же начинать новый сезон, пока между нами не улажено это маленькое недоразумение. Устроим себе отдых и все исправим.
Исправим? Странный выбор слов. Для этого кому-то из них придется прогнуться, и Эндрю, безусловно, это тоже прекрасно сознает. Разумеется, по его мнению, этим кем-то станет Нил. Нил понимал, что так надо. Давно пора уступить. И все же, сколь бы глупо это ни было, ему отчаянно хотелось поставить Эндрю на место. «Если я поеду, пообещай, что вы больше не прикоснетесь к моим вещам», — твердо произнес он.
«Какой ты жадный», — заметил Эндрю.
«Еще бы», — парировал Нил. «Все мое имущество помещается в одну сумку». Эндрю на секунду призадумался, а потом расплылся в безумной улыбке.
«Идет. Один вечер с нами и больше никаких вторжений. В пятницу оторвемся».
В этом Нил сильно сомневался. На стадион они приехали чуть раньше более дисциплинированных товарищей по команде и, встав на тротуаре, стали ждать. Как только Мэтт припарковал свой фургон и старшекурсники вышли из машины, Эндрю показал пальцем на Нила.
«Видите? Целый и невредимый».
«Кровью не истекаешь?» — спросил Мэтт.
«Жизненно важные органы не задеты», — ответил Нил. Рене тут же предложила.
«Давайте подождем Сета и Эллисон внутри, а то здесь как-то жарковато».
«Вот бы они разбились в аварии и вообще не приехали», — с надеждой произнес Хэмик.
«Ники, ну разве можно так говорить?»
Рене сказала это мягко, с легкой улыбкой, однако Нил почувствовал в ее интонации укор. Едва заметный, он ранил сильнее, чем свирепые взгляды, которыми наградили Хэмика Мэтт и Даниэль. Очевидно, вынести этот милый, разочарованный взгляд было просто невозможно, поэтому Ники отвел глаза и неловко передернул плечами.
«Идемте»,
— скомандовала Дэн и двинулась в раздевалку. Ваймака и Эбби они нашли в комнате отдыха, оба восседали на телевизионной тумбе. Раздражение Дэн моментально рассеялось. Она искренне им обрадовалась. Компания Эндрю сразу же оккупировала один из диванов, а Мэтт расположился на другом. Нил выбрал кресло, сидя в котором мог наблюдать за всеми сразу. Тепло поприветствовав тренера и врача, Рене опустилась на диван возле Мэтта, оставив свободное местечко для Дэн, которая тем временем продолжала общаться с Ваймаком, живо обсуждая летние игры высшей лиги Экси. Двоих последних лисов пришлось дожидаться почти 20 минут. Как только распахнулась дверь, атмосфера в комнате ощутимо изменилась. Проследив за реакцией ребят, Нил мысленно разделил команду на 4 группы. Троица Дэн, компашка Эндрю, новоприбывшие и он сам. Сет Гордон вошел первым и сразу принес с собой дух угрюмого недовольства. Всем своим видом он показывал, что, расставшись с лисами всего месяц назад, теперь отнюдь не рад новой встрече. Сет буркнул невнятное приветствие Ваймаку и Эбби, а Нила удостоил лишь коротким убийственным взглядом, после чего, кипя злобой, плюхнулся в свободное кресло, вытянул длинные конечности и вперился глазами в дверь. Эллисон Рейнольдс появилась следом. Задержавшись в дверном проеме, она смерила своего мрачного товарища по команде ледяным взором. Нил видел фотографии Эллисон, когда собирал информацию о лисах. Однако эта девушка, безусловно, заслуживала более пристального внимания. Миллиардеры Рейнольдсы
владели сетью элитных курортов мирового класса, и Элисон росла настоящей принцессой. А благодаря тому, что постоянно вращалась среди звездных клиентов своих родителей, была еще и знаменитостью. Ходили слухи, что она лишилась наследства, когда семейному бизнесу предпочла Экси и государственный университет. Но так или иначе, выглядела Элисон как супермодель. Если все остальные лисы нацепили джинсы и в суете переезда не особо позаботились о внешнем виде, то Элисон можно было хоть сейчас снимать для глянцевого журнала. Платиновые кудри идеально уложены. На ногах высоченные шпильки, платье на безупречной фигуре, сидит как влитое.
«С приездом», — сухо сказал Ваймак обоим.
Словно не услышав его, Элисон кивнула Эбби. «Вижу, вы пережили лето». «С Божьей помощью», — ответила та. «Но это, видимо, были еще цветочки». Элисон обвела глазами комнату. При виде Эндрю и его компании ее губы презрительно скривились. Заметив же Нила, она несколько секунд изучала его взглядом, а потом заявила. «Сяду с тобой». Преодолев разделявшее их расстояние, Элисон устроилась на подлокотнике его кресла. Чтобы не соскользнуть с узкого насеста, ей пришлось опереться на Нила и одной рукой обнять его за плечи. Девушка закинула ногу на ногу, и подол ее короткого платья еще больше уполз вверх, обнажив крепкие, стройные, загорелые бедра. Глядя Элисон в лицо, Нил заметил их краем глаза. Кожу словно обожгло. Вспомнилась тяжелая рука матери. Жизнь в бегах не оставляла шансов завести дружбу или отношения. Однако по мере взросления Нил все чаще засматривался на девчонок. Зоркий глаз матери не упускал ни долгих взглядов, которыми сын провожал девушек, ни его растущей рассеянности. Боясь, как бы глупая юношеская влюбленность не заставила сына выдать их тайны, она колотила его так, словно хотела тумаками выбить из парня все гормоны. Через год-другой такого обращения Нил наконец понял намек. Связываться с девушками слишком опасно. Элисон — красотка, но для него она под запретом. «Могу уступить место», — предложил он. «Нет, сиди». Элисон улыбнулась, но в ее улыбке скользнула тень самодовольства. Возможно, причиной тому был Сет, смотревший на обоих с такой ненавистью, словно намеревался испепелить одной только силой мысли. «Мы же по-быстрому, да? Перелет был долгим, и я чертовски устала».
«Ждали только вас», — заметил Ваймак и, нацелив палец на Нила, объявил. «Первое. Разрешите представить. Нил Джостен, наш новый инсайт. Есть что сказать?» — обратился он к Нилу.
И когда тот отрицательно качнул головой, показал сперва на Сета, потом на Элисон.
«С остальными ты уже познакомился. А это Сет Гордон, наш плеймейкер. И Элисон Рейнольдс, опорный полузащитник. Вопросы, комментарии, пожелания у кого-то будут?»
Сет ткнул пальцем в Нила и злобно процедил. «Меня, блядь, волнует». Нил догадался, что эту пластинку Ваймак слышал и раньше, поскольку, пропустив бурчание Гордона мимо ушей, он продолжил, как ни в чем не бывало.
«Нет? Тогда двигаемся дальше. Эбби?»
Командный медик раздала всем скрепленные комплекты документов.
«Как всегда. Скучные формальности. Вписывайте свою фамилию и завтра с утра сдаете мне. Без этих бумаг на поле не выпущу. Летом первая тренировка будет начинаться в 8:30. Отсыпайтесь, пока есть возможность, потому что с началом семестра мы сдвинем ее на 6 утра. Встречаемся в спортзале. Повторяю, в спортзале. Если опоздаете, потому что по ошибке припретесь сюда, получите тапком по морде. Вас не было всего месяц. Надеюсь, распорядок забыть не успели».
«Нет, тренер», — хором отозвалась команда.
«Сегодня до конца дня всем пройти медосмотр. Эндрю, ты первый, Сет второй. Остальные в любом порядке, можете хоть соломинки тянуть. И чтоб никто не уходил, пока не отметится у Эбби».
Ваймак выразительно посмотрел на Миньердов и их компанию. Ники и Эндрю состроили невинные мины, что, впрочем, никого не обмануло. Эбби подошла к дивану и встала за спиной у Кевина. Поколебавшись, Ваймак взял со стола стопку бумаг, перевернутых лицевой стороной вниз.
«Ну и последний вопрос на сегодня», — произнес он. «Касается расписания игр».
«Уже?» — перебил Мэтт. «Еще же только июнь».
«Даты пока не утверждены, но комитет внес некоторые изменения, так что прошлый сезон покажется вам детской забавой. Тренеров округа ставили в известность по очереди, чтобы свести к минимуму нежелательные последствия. В общем, закончится это может плохо».
«Что может быть хуже дерьма, из которого мы не вылезали в прошлом году?» — проворчал Сет. «Грабежи со взломом, телефонные угрозы, взбесившиеся журналисты, разбитый стадион», — начал загибать пальцы Мэтт. «И на первом месте сообщение о том, что мы прямо в общаге варим мед», — кисло прибавила Дэн. Полицейские рейды — это незабываемо.
«Угрозы тоже были креативненькие», — вставил Ники. «Может, на этот раз кого-нибудь все-таки укокошат? За кого голосуем? Лично я за Сета». «Отъебись, пидор!» — среагировал Сет.
«Мне не нравится это слово», — подал голос Эндрю. «Не употребляй его».
«Я бы мог сказать «отъебись у шлепок», но тогда было бы непонятно, к кому из вас я обращаюсь».
«Вот и заткнись», — посоветовал Аарон. «Все равно несешь одну херню».
«Хватит!»
— оборвал их грызню Ваймак.
«В этом году у нас нет времени на мелкие дрязги. В нашем округе добавилась новая команда».
Нил посмотрел на Кевина, бледного и напряженного. Вчетвером на диванчике было тесно, а потому Кевин и Эндрю, сидевшие посередине, были зажаты с обеих сторон. Даже наевшийся таблеток Эндрю не мог не заметить, как занервничал Кевин. Однако новость, по-видимому, показалась ему забавной. Он ухмыльнулся Дэю, но ухмылка сползла с его лица, когда тренер заговорил.
«И это команда университета Эдгара Аллана».
В комнате воцарилась гробовая тишина.
«Не может быть», — резко прервала молчание Даниэль. «Тренер, это не смешно».
Сет, судя по всему, считал иначе, потому что его разобрал смех. Аарон, Ники и Мэтт, перебивая друг друга, потребовали объяснений. Эллисон изумленно вскрикнула, отчего в правом ухе у Нила зазвенело. Рене, как и Нил, молча смотрела на Кевина и Эндрю. Ваймак начал объяснять логику КРЭ, но взгляд его был прикован к Эндрю, и довольно скоро всем стало ясно, почему. Гвалт постепенно утих, а на лицо Эндрю вернулась улыбка, широкая и сияющая. Таблетки оказывали на него возбуждающее действие и агрессию не подавляли. Нил хорошо знал эту улыбочку и приготовился к тому, что за ней последует.
«Слыхал, Кевин?»
— начал Эндрю.
«Кое-кто по тебе соскучился».
«Комитет не имел права одобрять эту заявку», — произнес Кевин так тихо, что Нил едва разобрал слова.
«А ты ведь говорил, что он за тобой придет».
«Я не знал, что это будет так».
«Врёшь!»
— бросил Эндрю, и Кевин вздрогнул. Чтобы видеть лицо Кевина, Эндрю развернулся в бок, спиной прижав Ники. Тот попытался отодвинуться от своего отчёкнутого родственничка и держался за подлокотник с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Эндрю либо не замечал неудобств, которые доставлял кузену, либо плевать на это хотел. Он сверлил глазами Кевина. Того, казалось, сейчас стошнит, и все же известие не вызвало в нем паники. Эндрю легко разгадал причину такого самообладания.
«Ты знал?»
— произнес он.
«И давно? День? Два? Три? Четыре? Пять?»
Тренер сказал мне сразу, как утвердили заявку. В мае.
«В мае! Дэй узнал в мае! В мае! Дэй! Прямо Мэй-Дэй получается! Прикольно, да?» «Ну и когда ты собирался сообщить об этом мне?»
«Я велел ему молчать», — вмешался Ваймак.
«То есть между тренером и мной ты выбрал тренера?» Эндрю расхохотался. «Твою ж мать! Значит, что угодно, лишь бы оказаться в любимчиках. Обман, предательство, черт, как же знакомо. И это после всего, что я для тебя сделал? Эндрю, угомонись!» Приструнила его Эбби.
«Помоги мне», — одними губами прошептал Кевин. Цокая языком, Миннерт по птичьи склонил голову на бок.
«Помочь тебе? Помочь тому, кто целый месяц врал мне в лицо? Как?»
«Я хочу остаться», — выдавил Кевин. «Прошу, не дай ему забрать меня».
«Да это же ты перед ним прогибаешься», — фыркнул Эндрю. «Забыл, что ли?»
«Пожалуйста. Знаешь ведь, как я ненавижу это слово». Опустив голову, Кевин разглядывал собственные руки, сцепленные в замок на коленях. Точнее, не отрывал глаз от шрама, пересекавшего тыльную сторону ладони. До сих пор Нил видел этот шрам лишь мельком. Не хотел, чтобы Дэй заметил, как он пялится. Безобразный рубец тянулся между тонкими костями кисти, и в любом случае удар, который Рико нанес Кевину, был грязным. И спустив театральный вздох, Эндрю рукой заслонил от Кевина его шрам.
«Посмотри на меня», — приказал он.
Кевин поднял на Миннерда затравленный взгляд. Пускай Эндрю и был под таблетками, Нил все равно не понимал, как он может ухмыляться, видя перед собой эти расширенные от ужаса глаза. Он через всю комнату ощущал отчаяние, владевшее Кевином, и это чувство было настолько ему знакомо, что его самого едва не выворачивало наизнанку.
«Все будет хорошо», — сказал Эндрю. «Я же обещал, так? Или ты мне не веришь?»
В конце концов, Кевин заметно расслабился.
тень безысходности в его глазах растаяла. Он словно бы впитывал ту силу, которую предлагал ему Эндрю. Непоколебимая уверенность Дэя в Миньярде поражала. Как один отбитый на голову мальчик с пальчик может защитить его от безжалостного клана Марияма? По идее, увиденное должно было впечатлить Нила. Однако он испытывал лишь горечь. Сглотнув неприятный комок, Нил отвернулся. Ваймак еще с минуту наблюдал за обоими парнями, потом кивнул.
«Чуть позже комитет сделает официальное объявление. Они согласились подождать, пока соберется вся команда. Так легче обеспечить вашу безопасность. Но это не значит, что можно забыть об осмотрительности. Чак — это наш ректор, Нил, Чарльз Уитер, повторно ввел в действие указ, согласно которому репортеры не имеют права находиться на территории университета без сопровождения полиции. Охрана кампуса будет усилена вдвое. Кроме того, каждый должен на всякий случай записать номер полиции, ясно?»
Хотя мобильника у Нила не было, он вместе с остальными произнес: «Да, тренер». Снова повисла тишина, и Нил не выдержал. «Тренер, это все? Можно уже идти?» «Вопрос важный», — осадил его Дэн. «Это все меняет. Ты просто не понимаешь».
«Нил узнал об этом одновременно с Кевином», — сообщил Ваймак. «У нас уже был разговор, так что он в курсе. И да, на этом все. Эбби, они в твоем распоряжении. Делай с ними что хочешь».
Нил поднялся и, не оглядываясь, пошел к выходу. Дэн сказала ему в спину что-то насчет медосмотра, но Эбби Гейл ее успокоила. На улице его догнала Рене. «Увы, из-за этой новости Эндрю не сможет отвезти тебя в общежитие», — сказала она. «Сейчас он нужен Кевину, и это важнее всего. Если ты не против немного подождать, мы с радостью тебя подбросим. В машине у Мэтта полно места». Нил собирался сказать, что против, но у него сам с собой вырвался вопрос. «Почему Кевин так доверяет Эндрю?» «Потому что знает, что на Эндрю можно положиться», — улыбнулась Рене. «Но ведь Кевин в опасности!» — не унимался Нил, точно она не вполне понимала ситуацию. Хотя, может, она и впрямь не понимала. Может, ей не приходило в голову, что грозит Кевину, если Эндрю облажается. Она ведь не такая, как остальные члены команды. Она нормальная. По крайней мере, настолько, насколько вообще может быть нормальным один из лисов. Бандитов и кровавые разборки Рене наверняка видела только в кино. Его злило, что она не способна оценить всю серьезность происходящего, но еще больше злило, что он сам все отлично понимал. Рене протянула ему руку. «Нил», — сказала она кротко, словно его и не слышала. «Нил, пожалуйста, поехали с нами». «Нет». Он сделал шаг назад. «Спасибо, я знаю дорогу». Свернув бумаги, выданные Ваймаком, в трубочку, он потрусил прочь. Рене его не окликнула, но он затылком чувствовал ее взгляд. Когда парковка осталась позади, Нил побежал в полную силу. Пробежка, однако, не избавила его от гнетущего чувства тревоги. В общежитии Нил вернулся в еще более мрачном настроении. Он попытался отвлечься, раскладывая вещи по местам, но в итоге стал просто мерить комнату шагами с пустой спортивной сумкой в руках. На пятом круге он понял, что больше не выдержит. Упал на колени, рывком открыл ящик комода и торопливо запихал в него немногочисленные шмотки, которыми был замаскирован сейф. Набрал нужные цифры, открыл кодовый замок и, судорожно пошарив внутри, извлек папку. Нил перечитал ее от корки до корки, заново все проверяя и пересчитывая. Не следовало ему заселяться в общагу. Нужно было драпать сразу, как только он узнал о смене округа воронами и выяснил, что представляет собой клан Марияма. И уж тем более нельзя было задерживаться после того, как Эндрю порылся в его сумке, пускай он пока никак и не отреагировал на находку. Возможно, Миньерду не хватило ума разобраться с чеками, или же он захлопнул папку, как только увидел, что почти вся она посвящена Кевину и Рику, но в любом случае не найти деньги он не мог. По всей видимости, этот козырь Эндрю бросит ему в лицо позднее. Паника велела Нилу уносить ноги, однако он не двигался с места. Другой, более спокойный внутренний голос удерживал его от бегства. Нил помнил нервный срыв Кевина в квартире Ваймака на прошлой неделе. Ужас, обуявший тогда Кевина, поразил его в самое сердце, ведь это чувство он знал по себе. Просыпаясь утром, Нил заново учился дышать. Каждое утро он тратил 2 минуты, чтобы прикинуть свои шансы попасться, оценить плюсы и минусы текущего местонахождения и побороть собственный страх. Испытывал ли Кевин то же самое? Тот безжизненный взгляд, который он сегодня устремил на Эндрю, Нил часто видел в зеркале. Как только Нил прекращал играть роль, как только переставал думать о том, что за ним следят, и отбрасывал спасительное прикрытие лжи, на его лице появлялось точно такое же выражение. Другого и быть не могло. Он убрал папку в сейф и достал из кармана пачку сигарет, купленную в магазине. Подошел к окну, открыл две защелки и поднял раму до самого верха. Москитная сетка мешала выглянуть наружу. Нил надавил на нее головой так сильно, что сетка затрещала. После зажег сигарету и стал смотреть на ее тлеющий кончик. Едкий запах дыма и мерцание огонька немного успокоили нервы, но привычная безмолвная скорбь, навалившаяся следом, еще больше разбередила душу. Они с Кевином во многом походили друг на друга, и все-таки их отделяла целая пропасть. Решающее различие заключалось в том, что у Кевина был Эндрю, в то время как Нил своими тоской и отчаянием не мог поделиться ни с кем. Уедет ли он сегодня, завтра или через неделю, неважно, но он сделает это один. И через 2 года, и через 5, и через 10 он по-прежнему будет один, если, конечно, проживет так долго. Кем бы и где бы он ни был, до самой смерти ему суждено оставаться в одиночестве. Он никогда не сможет довериться кому-то настолько, чтобы впустить в свою жизнь. Именно поэтому Нил сейчас не мог сбежать, хотя внутри все кричало об этом. После сегодняшней сцены между Кевином и Эндрю не мог. Наверное, слишком проникся или позавидовал. А может, ему просто нужно время во всем разобраться. Почему Кевин Дэй всегда получает больше? Он рос в ужасной семье, но имел дом, репутацию и поклонников. Кевин нежился в лучах славы, а Нил метался по всему свету, постоянно оглядываясь в страхе погони. Кевин потерял руку, зато обрел свободу. Упорство и таланты ему не занимать, а потому он поднимется и продолжит путь с того места, где упал, даже если для этого необходимо выучиться играть другой рукой. Тренер и товарищ по команде готовы вступиться за него перед самим кланом Марияма. С чего вдруг? За какие заслуги? И вообще, чем Кевин Дэй заслужил сочувствие Нила? Почему Нил должен беспокоиться о нем, в то время как его собственная жизнь находится под угрозой? Учитывая, как Кевин обходился с ним в последние 2 месяца, Нилу следовало бы порадоваться его беде. Сейчас самое время слинять. Команда решит, что он струсил, узнав правду о семье Марияма. А репортеры будут слишком заняты Кевином и Рико и не станут уделять внимания очередному бесславно кончившему лису. По-хорошему, ему бы даже стоило анонимно отправить Рику благодарственное письмо и скрыться где-нибудь в Мексике. Но нет, нельзя. Не сейчас. Он стряхнул на подоконник комок пепла и раздавил его пальцем, прочертив на белой поверхности темную полосу. Поднял глаза к небу, силясь разглядеть в облаках сурово нахмуренное лицо матери. «Один из нас обязан выкарабкаться, мам». «Конечно, это будет не он». Нил слишком глуп, чтобы выжить в одиночку, раз уж так капитально вляпался. Но, может быть, получится у Кевина? Может быть, ему помогут собственный талант, психопатическая отвага Эндрю и яростная готовность Ваймака его защищать? Может, он выдержит адский сезон и останется цел? Стряхнет с себя все это, как страшный сон, и станет свободен? Нил не вправе уходить, пока не убедится, что у Кевина все в порядке. Он должен увидеть это собственными глазами, а не узнать с другого конца света. Нил глубоко затянулся, стараясь вдохнуть как можно больше дыма. Сигарета дотлела до фильтра. К тому времени, как вернулись его соседи по комнате, он успел выкурить еще 2. Услышав, как хлопнула входная дверь, он затушил 3-ю и смахнул пепел с подоконника на ковер. Потом растер его подошвой, сунул бычок в пачку, докурит потом, и быстро раскидал вещи по местам, изображая подобие порядка. Удостоверившись, что сейф надежно заперт, Нил вышел в коридор встретить товарищей. Глядя на них, он ощущал странную отстраненность. «Возможно, он уже умирает», — подумалось ему, и его бестолковая душа покидает бренное тело, которое ждет жестокий конец. Сет, вошедший первым, сразу швырнул чемоданы на пол. Он толкал какую-то возмущенную речь, и свободные руки требовались ему для сердитой жестикуляции. Мэтт с терпеливым выражением и 3-м чемоданом в руке вошел следом. Пяткой захлопнув дверь, он передал чемодан Сету, который кинул его в общую кучу. Было непонятно, на кого Сет злится больше — на Эбби, Эллисон или компанию Эндрю. Сет ругал всех подряд, без какой-либо логики, и остановился только после того, как исчерпал запас красноречия. В конце он раздраженно всплеснул руками и напустился на Нила. «Мало мне всего этого дерьма! Так еще и на место инсайда взяли какого-то грёбаного лоха!»
«Кевин его одобрил», — пояснил Мэтт.
«Можно подумать, мне от этого легче!»
Сет злобно воззрился на Нила, но тот спокойно выдержал его взгляд.
Невозмутимость новичка, однако, лишь распалила ярость Сета.
«Мы и так были клоунами, а теперь окончательно превратимся в посмешище. Когда все об этом узнают, мы сможем выигрывать только благодаря тому, что противники побросают клюшки и будут усываться, держась за животы. Мы должны были взять этот сезон. Кевин обещал провести нас через всю эту мясорубку. Я положился на него в выборе инсайда, но это полная жопа!»
«Может, хотя бы дашь Нилу шанс?» — поинтересовался Мэтт.
«Дэй просто постебался над нами!» — продолжал кипеть Сет. «Это несправедливо!»
«Несправедливо? Твое отношение», — заметил Бойт, наставив на него палец. «Кевин ни за что не взял бы игрока, просто чтобы опозорить команду. С этим мы и без Нила справлялись. Хочешь побеждать в этом сезоне — настраивайся соответственно. Нам нужна сыгранная линия нападения. И раз твоя связка с Кевином не сложилась, тебе придется научиться работать с Нилом. С этим мозгляком, который не умеет играть и всем своим видом нарывается на проблемы?»
«Тренер говорит, у него хороший потенциал». Мэтт перевел взгляд на Нила. «А Эндрю сказал, что ты шустрый».
Нил нахмурился. «Когда это он такое сказал?»
«А как ты думаешь, умник хренов?» — огрызнулся Сет. «Как только ты свалил, мы тебе все косточки перемыли».
«Дэн расспросил и парней о тебе», — вмешался Мэтт, прежде чем Нил успел среагировать. «Ники считает, ты еще не совсем освоился. По мнению Аарона, тебе не хватает напора. Кевин ничего не сказал, и это на него не похоже, потому что обычно он слов не выбирает, но, думаю, сейчас ему просто не до этого. А вот Эндрю утверждает, что ты бегаешь быстрее всех в команде. Тренер вроде говорил, в Аризоне ты пробегал километр за 2,5 минуты. Это правда? Что-то ты коротковат для таких скоростей. Люблю бегать», — пожал плечами Нил.
«В задницу твой бег!» — пробурчал Сет. «Учись забивать! Я слышал, ты еще ни разу не пробил Эндрю!»
«Ну да, пока ни разу», — подтвердил Нил.
«Вот когда пробьешь, тогда поговорим», — угрюмо заключил Сет. «А до тех пор держись от меня подальше и на поле не хлопай ушами».
«Добро пожаловать в лисью нору», — сухо прибавил Мэтт, когда Гордон, подхватив чемодан, с надменным видом скрылся в спальне. «Слушай, давай вечером поужинаем где-нибудь в центре. Расслабимся немного, пока не начался весь этот трэш. И вообще, я не хочу видеть Эндрю между дозами. Схожу-ка я к девчонкам. Надеюсь, вы с Сетом друг друга не поубиваете?»
«Постараемся», — ответил Нил.
Они действительно продержались до возвращения Бойда, но лишь благодаря тому, что усиленно игнорировали друг друга. Сет разбирал вещи после переезда, и Нил был только рад не попадаться ему на глаза. Когда тот управился в спальне и перешел в гостиную, Нил навел порядок и у себя. Мэтт занял один из трех письменных столов своим ноутбуком и до встречи с остальными убивал время за играми. Центром именовалась длинная улица со множеством магазинчиков, ответвлявшаяся от основной территории кампуса неподалеку от Лисьей башни. Магазины здесь в основном торговали предметами первой необходимости, но была среди них и парочка книжных лавок и даже несколько пабов. Теперь, когда почти все разъехались на лето по домам, это место напоминало пустынный город-призрак. Таблички на многих дверях обещали открытие осенью. Однако отдельные заведения все-таки продолжали работать в расчете на слушателей подготовительных курсов и спортсменов, которые постепенно возвращались на летнюю практику. В конце концов, компания осела в каком-то баре. Пиццерии по совместительству. Г-образная кабина более чем устраивала Нила. Со своего места в углу он превосходно видел остальных. Нил ожидал шумного дурдома, похожего на тот, что царил дома у Ваймака вечером его первого дня в Южной Каролине, тем более что новоприбывшие Сет и Эллисон не слишком ладили с командой. Но оказался приятно удивлен. Несмотря на все разногласия, за годы учебы старшекурсники все-таки притерлись друг к другу и почти весь вечер поддерживали общий разговор. Даже Сет и Эллисон вставляли реплики, хотя Нил списал их дружелюбие на выпитое пиво. Сам он предпочитал помалкивать, да его особо и не трогали. С компанией Даниэля он успел пообщаться после стычки с Кевином, а Сету и Эллисон попросту не было до него дела. За весь вечер к нему только несколько раз обратились Дэн и Мэтт. Однако в разгар ужина эта парочка смылась. Нил заметил, как они ускользнули, но за исключением Эллисон, многозначительно ткнувшей локтем Рене, никто на это не отреагировал. Кроме того, все старательно избегали упоминать новость о воронах, хотя, безусловно, только о них и думали. Других посетителей в закусочной практически не было, а потому в тишине зала голоса лисов звучали особенно громко. Наконец, Дэн и Мэтт вернулись, оба слегка помятые. По пути к столу Даниэль взяла у бармена счет. Сет поднял кружку с остатками пива и чокнулся с Мэттом, хотя смотрел при этом на Эллисон. Назад в общежитие Дэн и Мэтт шли, держась за руки. Рене, Сет и Эллисон шагали следом. Нил, довольный тем, что к нему не пристают, замыкал шествие. В коридоре на третьем этаже их дожидался Ники.
«Рене, ты не могла бы набрать Эндрю?» — попросил он.
«Он не знает, где его телефон?» — поинтересовалась Рене, вытаскивая из сумочки мобильный.
«Я не знаю, где его телефон и где он сам! Эндрю не отвечает на звонки!»
«Чёрт, Ники!» — выругался Мэтт.
«Тренер же велел тебе не спускать с него глаз!»
«Я помню!» — огрызнулся Хэмик.
«Сам бы попробовал!»
«Где Кевин?» — строго спросила Дэн.
«После собрания лежит зубами к стенке», — ответил Ники. «Аарон за ним присматривает».
Рене вскинула ладонь, призывая остальных к тишине. Все моментально умолкли. Держа телефон возле уха, она некоторое время сосредоточенно вслушивалась в гудки. Потом улыбнулась, и Нил догадался, что на другом конце сняли трубку. Хотя как можно так тепло улыбаться, разговаривая с Эндрю, Нил, убей бог, не понимал. «Разбудила?» — вместо приветствия произнесла Рене. «Я думала, мы вечерком поболтаем, но Ники сказал, ты где-то гуляешь. А, вот как. Ладно, тогда завтра. Может, за ланчем? Хорошо. Доброй ночи». Она нажала на кнопку отбоя и убрала телефон в сумочку. «Эндрю у тренера. Наверное, Ваймак хотел убедиться, что он принял таблетки». Рене ободряюще стиснула плечо Ники. «Он в порядке. И Кевин тоже. Отдыхай. Сегодня нам остается только запереть двери и молиться».
«Спасибо», — поблагодарил ее Ники.
Вскоре все разошлись по комнатам и стали готовиться ко сну. Взобравшись по деревянной лесенке на свой второй ярус, Нил с наслаждением вытянулся на матрасе. Однако простая радость от возможности спать на настоящей кровати продлилась недолго. Когда соседи по комнате погасили свет и затихли, Нил остался наедине с темнотой и собственными мыслями. Он еще долго лежал с открытыми глазами и думал о Кевине. А когда уснул, то увидел отца, который поджидал его в Лисинере.